символе веры. Казалось бы, вот такой важный, важный пункт о сошествии Христа в ад, который считается, в общем, догматом православной церкви. Но в символе веры мы его почему-то не видим.
Все-таки символ веры – это достаточно краткое изложение основ православного вероучения. Таких, ну, деталей, как сошествие в ад, в православном вероучении достаточно много. И то, что сошествие в ад не фигурирует, это не принципиально, потому что он был погребен. А погребение, оно ведь предполагает не просто похороны тела. Погребение – это еще и все то, что происходит с душой. Ну вот мы говорим похороны, да, мы называем похоронами проводы покойного. Я всегда на отпевании обращаю внимание собравшихся на то, что похороны – это такое слово, ну, не совсем точное, не совсем верно отражающее суть происходящего, потому что слово это относится к телу. Умирает-то, в общем-то, тело. А мы говорим, похоронили человека. Но это не совсем точно, потому что человека вообще-то провожают. Проводили человека, это будет точнее. Но хоронят тело. Но так уж человеческое сознание, это все увязано. И вот в наше время такое полуатеистическое, потому что раньше оно было в основном атеистическое, а теперь полуатеистическое, потому что нормальных атеистов не осталось, почти как святых. А в основном такие, знаете, язычествующие христиане. То есть веры нормальной нет, бытовой сатанизм на каждом шагу и полуатеизм, потому что решают свои проблемы как-то, ну, независимо от того, есть Бог, нет Бога, им как-то, извините, по барабану.
Суеверствующие агностики, я бы так сказал.
Ну, если бы агностик, понимаете, агностик, он хотя бы такой принципиальный, он говорит, а я не знаю. А эти говорят, да-да, верю, верю, но на самом деле ничего подобного. Там верой, в общем-то, не пахнет. Ну, они просто не против согласиться с тем, что, ну да, может быть, что-то там есть. Вот такой вот полуатеизм. И в наше время, конечно же, когда говорят похороны, то говорят, в общем-то, о том, что вот взяли труп, зарыли в землю. Похоронили, называется. Вот. И похоронили, в их понимании, действительно, они похоронили человека. На отпевании обычно обращают на это внимание, что это довольно лживая фраза, потому что, ну, есть человек, душа-то жива. Человек есть, и о нем надо реально заботиться. Так практично заботиться, я бы сказал, так, чтобы ему хорошо было. Вот. А когда говорят, что нет человека, это как бы, знаете, так вот спихнули, зарыли, и все, и трава не расти. Все, можно о нем не беспокоиться. Нет, дорогие мои, надо как раз вот сейчас вот надо о человеке заботиться. Вот. Так я к чему? Что для древнего человека, независимо даже христианин, не христианин, но для древнего человека погребение, оно было органично связано с представлением о загробном мире. Ну, какое там уже представление, было другой вопрос. Но одно предполагало другое. И поэтому, когда в символе веры говорится о том, что Христос был погребен, то имеется в виду не только погребение тела, но и то, что закономерно должно было происходить с душою умершего человека. Это как бы по умолчанию, это имплицитно присутствует. Вот его сошествие в ад. А сошествие в ад, безусловно, потому что он проделал весь путь. Он вочеловечился. Стало быть, он должен был пройти путем человека до конца. А путь человека до конца – это сошествие в преисподнюю, потому что все, самые святые рассвятые, все туда шли до воскресения Христова. Ну, другое дело, что лоно Авраамова – это такое вот особое место, в общем-то, место для праведников, но это все равно преисподнее, понимаете? Важный момент какой, да? То есть человек в любом случае туда уходил. И Христос туда пошел не потому, что вот надо вызволить, а потому, что это логично. Он идет путем человека до конца и уже оттуда выводит людей к свету воскресения.
И встретила такую вещь, что вот сошествие слова, оно не очень подходит. То есть мы привыкли представлять сошествие, но вот тихое, медленное шествие, но не только это, а то, что это такое поступательное, медленное движение. А что это скорее было похоже на штурм такой, на взрыв.
Святителя Иоанна Златоуста это выглядит вообще как погром. То есть он взял, ну не то, что он там ворвался, а он просто вот явился туда и устроил у них, короче, бедные бесы. Понимаете, где Христос, там небо. Ад, понимаете, у Иоанна Златоуста это выглядит как такая хитрая диверсия. Что вот он облегся в человека, он реально стал человеком, не только там образ внешний. Он реально стал человеком, но под этим человеком дьявол не видит Бога. Он догадывается, что что-то там не то. Вот, и он поэтому его искушает, он пытается выяснить вот эти три искушения. Вот, кто это? Вот. Но он его не видит, это не в его силах. И вот он думал проглотить человека, а принял Бога и поперхнулся, и изблевал, потому что он не может его удержать. Вот у Иоанна Златоуста очень, очень сочная эта картина такая, знаете. И он как бы проникает в ад, но не то что обманным путем, он проникает как человек, но ад неожиданно оказывается взятым в плен. Изнутри, потому что это не только человек, это еще и Бог.
Ну, то есть, как разведчик в тылу врага диверсию совершает.
Ну, да, 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 именно так, именно так. Я и говорю, что это похоже на диверсию. Не то, что он там ворвался, там выбил ногой там ворота и так, ну-ка, все построились. Нет, он его, ад его принял, как свою жертву очередную, и подавился.
Каяние в аду. Вот кто-то писал, что Иоанн Креститель, значит, проповедовал в аду. Значит, было возможно покаяние в аду.
Так это в богослужебных текстах. Сущим в аде проповедовал. Что он предтеча Христа во всем и везде. И он впереди него спускается в преисподнюю и радует их благовестием о скором освобождении.
Значит, получается, было возможно покаяние в аду до Христа.
Вот, понимаете, какой момент? Вот я бы так особо не использовал это слово в данном случае. Почему? Потому что, с одной стороны, покаяние – это умоперемена. Я считаю, что вполне естественно, если человек попадает по ту сторону, в иной мир, то он сразу же многое что понимает. То есть умоперемена происходит. Но вопрос в другом. Происходит ли покаяние в смысле изменения, в смысле очищения? Понимаете? Мы-то не признаем чистилище. И у католиков учение о чистилище связано не с возможностью там, исправления, а с возможностью искупления с временными страданиями последствий своих грехов. Сами грехи, допустим, вот в таинстве отпущены. Но вот человек, вот он напакостил, он должен получить ата-та. И вот если он недостаточно ата-та получил при жизни за свои мерзости, то он должен отработать это в чистилище. То есть это не воспитательный момент. И то есть по ту сторону жизни земной нету вот этого улучшения, очищения. Как-то вот что имеется в виду, когда говорят, что после смерти нет покаяния. Вот. Но насчет того, что человек там не меняется. Я вообще, честно говоря, не очень люблю рассуждать на догматические темы и на темы того, что происходит по ту сторону. Потому что мы многого не знаем. А многого просто не в состоянии описать адекватно. И я всегда в таких случаях боюсь сказать что-то не то. И когда вот мы говорим, что это покаяние, вот сказано четко, покаяния после смерти нет. Но в том смысле нет, что человек все, что может сделать для себя при этой жизни, он сделает здесь. А если он не сделает вот здесь, он уже никогда этого не сможет сделать. То есть он определяется на основании того, вот что он для себя сделал. Вот это его старт. Старт для жизни вечной. Смерть – это старт.
Ну, мы же всегда говорим о молитвах близких здесь на Земле, которые могут чем-то человеку помочь. Чем же они могут помочь, если невозможно?
Да, да, помочь. Это не значит, что он там меняется. А помощь, ну да, помощь, поддержка. Привлечь благодать, которая ему помогает что-то преодолевать, помогает выбираться из чего-то, допустим, да. Это верно.
Все эти апокрифические сказания, вот эти там, как у Достоевского про Луковку, оно же на основании там этого жития Петра Мытаря, вот, то есть это же все есть тоже в традиции представления о том, что человек может там тоже меняться каким-то образом.
Не меняться, как раз не об этом, а о том, что ему можно помочь, его можно там подпитать, поддержать. Вот Феофан Затворник сравнивает состояние покойного с положением младенца в утробе матери, который через пуповину получает питание. То есть наши молитвы в наших покойных – это питание им там. Это их поддержка. Это им нужно, реально нужно. Но это не значит, что они вот как-то вот радикально из-за этого меняются. Хотя я допускаю, что какие-то изменения могут быть, но не радикальные. То есть если вот человек вот ушел отсюда в таком состоянии вражды на Бога, то это его состояние, это его выбор. Это не то, что вот там его за это будут наказывать, пинать, вот там жечь. Нет. Он просто ушел отсюда в таком состоянии, что это уже вот выбор, который, ну, влечет за собой определенные последствия. Другое дело, если человек, ну, скажем так, искренне заблуждался.
Да, но вот он увидит Христа и скажет: «Господь мой, Бог мой». Вот он его не видел духовными очами при жизни.
Я вполне, да, это допускаю. Так потому что вот он и был таким. Он и просто и при жизни был таким, готовым. Просто ему, может быть, реально мешали, между ним и Христом стояли люди, которые всем своим видом претендовали. Помните, как у Губермана? Есть люди, их ужасно много, чья жизнь посвящена тому, чтобы осквернить идею Бога своим служением ему. Ну, вот так вот. Что-то, конечно, происходит, но, во-первых, мы об этом слишком мало знаем, чтобы что-то утверждать. Во-вторых, понимаете, человек там может очищаться от чего-то, но это другое, нежели чем изменение, которое при жизни называют покаянием. Я не знаю, как правильно бы это можно было бы назвать, но знаете как, вот если, ну я надеюсь, что не совру, если скажу, что вот смотрите, человек бывает вляпается в какую-то историю, что-то поймет, переосмыслит свою жизнь, да, и вот он изменился, но он сильно переменил ум. А бывает иначе, бывает так, что человек ничего вот толком понять не может, и Господь попускает ему какое-то страдание, которое от него не зависит. Вот принять, не принять, ну, болезнь, не дай Бог, что что-то такое, да. И вот от человека в данном случае просто зависит, как он это будет нести. Не то, чтобы он, ну, вот подумает, вот, я заболел, а почему? О, наверное, мне это вот за то-то, а я... И понимает, нет. Бывает и так, конечно, но мы берем тот случай, когда человек никаких далеко идущих выводов не делает. Он просто терпит. Нет, я не говорю о тех, которые вместо того, чтобы терпеть, озлобляются, еще хуже становятся. Я говорю о тех, которые терпят свои страдания благородно. Стараются лишний раз...
С достоинством.
Я бы сказал, не просто с достоинством. Знаете, некоторые с достоинством и прямо тащатся от своей гордости, как они достойно переносят страдания.
Ну, я имею в виду достоинство вот в том смысле, в каком Виктор Франкл писала.
А, ну да, да. Ну, знаете, вот я видел, я вот санитарил в Питере, когда в семинаре учился, в Мариинской больнице, тогда еще Куйбышевской, в урологической хирургии. Я намного что насмотрелся. И я там помню одного парня, Токарев фамилия была, его привезли, ну, к сожалению, далеко не сразу, после того, как его избили, какая-то шпана. Он еще какие-то дни валялся дома, думал, что пройдет. Ну, знаете, как люди часто. Да что там к врачам обращаться? Да пройдет, рассосется. Да мало ли, да что не бывало, да? А ему как-то вот так не повезло, потому что его когда избили, то у него кишечник лопнул в нескольких местах. Ну и, в общем, его привезли, там повытаскивали все это, нашли, там зашили. А они проходят. И снова, значит, его там вскрывают, снова через некоторое время там потрошат. Что, у него же воспаление идет, это же надо что-то удалять, да? Снова там сшивают, кишечник все короче, а он там умудряется еще и воспалением легких заболеть. В конце концов, он оказался в палате смертников. Вот. И, понимаете, меня что удивляло в этом человеке? Вот обычно, казалось бы, парень. Там не из графьев, что называется, да? Иной раз, когда ему совсем тяжело терпеть, ну, матюкнется. Но никогда ни слова злого в адрес какого-нибудь человека там, или медсестры, или еще когда. Он ведь там лежал долго, он уже, можно сказать, сторожил был. Я его долго наблюдал. Ни разу он никого не обременил. А ведь, ну, мы все знаем, что такое страдание физическое, да? Когда, особенно мужчины, как страдают, фу, это отдельная гадость. Потому что от страдающего, от болеющего мужчины, это просто, это же все вокруг на ушах стоят. Потому что он главный страдалец мира, в нем вся скорбь мира сосредотачивается, да? Голодный и больной мужчина, это все, это катастрофа мировая, вот. Такие, и знаете, вот ничего подобного. И не потому, что он какой-то там вот чересчур хорошо воспитанный, а вот такой человек. Хотя, казалось бы, я же понимаю, что по ситуации, по его состоянию, он мог бы вполне вот через, в интервале, скажем, одной-двух минут постоянно кого-то теребить. А вот сделать мне это, а вот помните это, а вот это, чтобы хоть как-то отвлечься от... Вот постоянно вот такого ужасного состояния. У него вечно была повышенная температура. В нем постоянно шло какое-то воспаление внутреннее. То есть мучения не прекращались. Такие, может быть, не острые, но, знаете, стабильные. Вот такие мучения не прекращались вообще абсолютно. И вот этот человек, он просто терпел. Понимаете, просто терпел. Он никакой религиозности особо не проявлял. Ну, крестик, по-моему, на нем был вроде. Я не помню сейчас. Но... Мне кажется, это такой очень хороший пример, как человек освобождается от огромного количества внутренней грязи просто через такое хорошее, здоровое, богоугодное терпение. Это происходит переплавка. То есть, если у человека не хватает, ну, понимания чего-то для того, чтобы как-то осмыслить, чтобы происходило то самое покаяние, умоперемена, то просто терпя какое-то страдание, но терпя достойным образом, как вы говорите, да, просто терпя страдание, он как бы позволяет Богу себя переплавлять. И вот, может быть, нечто подобное происходит в том числе и во время вот мытарств, когда человек, он как бы застревает своими грехами, своими пороками, застревает в этих таможнях. Но от чего-то же он освобождается, и благодаря чему он может проходить дальше, так? Что, то есть это не чистилище, где он терпит возмездие, а он проходит, ну, действительно, вот фильтр какой-то, я не знаю, как это лучше сказать.
А вот что же происходило там, когда покаяние проповедовал Иоанн Креститель, вот там, в преисподней? Я имею в виду, что могло происходить с людьми?
Радость могла происходить. Радость могла происходить, потому что...
Надежда, может быть, да?
Не просто надежда. Ну, надежда, само собой.
Какая же радость в аду?
Нет, это лоно Авраамова. Он же проповедует тем, кто в вере и благочестии скончался. Но правда, я подозреваю, что там и всем остальным перепала его проповедь. И, скорее всего, что те, вот кто по немощи и неведению грешил, тем была радость. Они знали, что за ними скоро придут. Кстати, Иоанн Златоуст, ну это его как бы частное богословское мнение, но Иоанн Златоуст описывает ад как опустевший, но только бесы там остались. Вот разоренные и опущенные. А вот ни одного человека.
То есть выведены были все, не только праведники.
Все, по Иоанну Златоусту все, вообще, ни души не осталось, опустел, разорил, Христос разорил ад. Я, честно говоря, склонен ему доверять. Общее церковное мнение, конечно, другое, что все же, не всех. Кто-то склоняется к мнению, что вывел все-таки праведник. Другие склоняются к тому, что, ничего не настаивая, но говорят, что, все-таки, скорее всего, вывел всех, кроме таких вот, закоренелых грешников, то есть людей, которые внутренне ненавидят Бога и Божье. Как вот преподобный Исаак Сирин говорит, что любовь Божия настигает человека и в аду. Другое дело, что для него это оборачивается мучением, потому что она ему противна.
Ну вот как объятия отца приятны, если он любимый отец, а если он ненавистный, то они отвратительны.
Да, можно и так.
Чем отличается вот это преисподнее ветхозаветное понятие, куда приходил, куда спускался, сходил Христос, что он разорил, и вот тот ад, о котором мы говорим уже в новозаветном понимании? Вот это все-таки место, это какое-то измерение другое, или это только состояние души человека, вот как вы сейчас говорили?
Если так вот почитать отцов, то всюду прослеживается мысль, что у ада есть и пространственные характеристики. Но, понимаете, вот я говорю, почему вот я не люблю говорить на потусторонние темы, там настолько все другое, что описывать это нашим языком сложно. Кстати, вот если посмотреть «Мытарство» блаженной Феодоры, там тоже она перед тем, как начать свой рассказ, делает оговорку, что нашим языком не передать той реальности, поэтому все, что она будет описывать, это образы, передающие состояние, передающие суть того, что там происходит. Но это не значит, что вот эти образы надо понимать буквально, там, беззубый бес какой-нибудь там, и так далее. Они же не телесные все-таки. Но определенный вид внешний, он характеризует их внутреннюю суть, отвратную. Но отвратительное оно тоже разное бывает. И если вот говорить об отличии, но отличие в том, что в том аду были все. И естественно, что если там находились праведники, то праведники были все-таки в ином состоянии. А сейчас ад – это не место праведников. Хотя есть мнение, что разные состояния. Это ведь область отделенная, как бы. Ну, насколько это вообще может быть, отделенная от Бога? Кромешная, то есть то, что кроме света, да, вот вне. Но, понимаете, нет такого места. Вот, опять же, вот тот же Исаак Сирин, он говорит, что любовь Божия и там настигает, другое дело, как воспринимается. Но кромешная тьма, это тьма, состояние вне света. Это изоляция, это другой мир.
Это самоизоляция или это Бог изолирует?
Это следствие самоизоляции. Это следствие того, что человек в течение жизни, бесы само собой, да, а в течение жизни человек себя изолирует от Бога. Каждым своим выбором. Вот когда вот он решает, его хата с краю, да, что это к нему не относится, это его не касается. Он уходит, уворачивается из объятий Божьих, он уходит с той тропы, на который его Господь призывает, он от Бога дистанцируется. Это его выбор. И к концу жизни человек просто приходит вот к определенному выбору. И у Феофана Затворника есть очень хороший такой образ, что человек, он просто идет над преисподнюю, он просто этого не знает, не чувствует, не сознает, но под ним уже адский огонь. Потому что он вот забрел по жизни на эту территорию.
Это как этот торф, который тлеет там.
Да, я тоже подумал насчет болота. Что идешь, вроде как будто как земля, да, а на самом деле там это просто такая прослойка, а уже под тобой другая стихия. И человек может при жизни не понимать, что под ним, а вот.
Почему вот этот срок, который там называется, что сходил в ад душой, вот день, сутки там, да, получается. Почему вот ни секунда, ни минута, ни год, вот проповедь там в Палестине, 3 года, а в аду проповедовался один день, вот это соотношение времени, вечности, как оно к нам вообще относится?
Я думаю, там вообще все иначе и намного проще по ту сторону. Там много объяснять не надо. Все ясно, понимаете? Человек туда попадает, ему вообще все ясно становится. Вот сразу же он понимает многие вещи, которые тут надо было объяснять. А там без слов. Другое дело, что вот три дня. Три дня – это вот иона, прообраз Христа, вот погребенный, вот иона в чреве кита. Но, ну не будем сейчас уточнять, что это еще за кит был, был ли это кит или какое-то другое там существо морское. Это сейчас дело десятое. Христос проводит вот эту вот взаимосвязь между собой и ионой и показывает, что иона был его прообразом. Так вот, у Иоанна Златоуста как объяснено, я как раз поискал в толковании на евангелиста Матфея, как он объясняет, почему Христос пробыл не трое суток, а неполный срок. Вот немножко пятницы, суббота, немножко день после субботы. Почему? А потому что был риск, что если он пробудет весь срок полностью и пройдет этот срок и снимут охрану, и снимут печать с гроба, то тогда можно будет сказать, что вот, ученики пришли и похитили. И поэтому он воскресает несколько раньше.
Но ведь и так сказали.
Не и так сказали, но он не дал им повода. Они так сказали, но любому здравомыслящему человеку было понятно уже тогда, что это брехня. И поверить мог только тот, кому очень хотелось. Почему? Потому что, знаете, вот там сказано, что вот дали, заплатили воинам, чтобы те сказали, что ученики пришли, похитили, а мы вас от неприятностей избавим. Это невозможно. Это римская армия. Если пленника содержат, охраняют, допустим, да, и пленник сбежал, то воин, стерегущий и упустивший, наказывается его наказанием. То есть, если этот пленник подлежал казни смертной, то воины должны казнить.
Никакой взятки при таких условиях не захочешь.
Себе дороже. И никакие, опять же, никакие там ходатайства, ничего это не могло изменить. Там могли хоть расшибиться перед прокуратором. Все. Эти воины плохо бы кончили. И как раз в интересах воинов было бы всем трубить, что да вот он там воскрес, там мы видели, как тут бабах вылетел. Вот как вот католики рисуют, и как в некоторых наших православных храмах вот эта идиотская картина, якобы икона воскресения, которая нередко находится не где-нибудь, а на горнем месте. Там вот где отваливается, так эффектно отваливается камень от гроба, Христос вылетает, зачастую весьма такой, знаете, упитанный мужик в сопровождении еще более упитанных баб, у которых почему-то еще крылья из лопаток торчат. И при этом воины там в ужасе там глазами руки закрывают, ага, в сторону разлетаются. Не, ну динамично, конечно, народу нравится. То а спецэффекты, вот Голливуд отдыхает. Но этого не было. Это ложь. Христос воскрес, как родился, печати девства не нарушив. Но камень-то оставался, а камень отвалился тогда, когда надо было женщинам, Джона Мироносицам увидеть, что гроб пустой. Никто момента воскресения не видел. Это важно, это очень важно. Это и в Священном Писании ничего не говорится о том, что вот бабах, и его увидели. Нет. Камень отвалился, да, землетрясение, да, что привлекло внимание, но Христа при этом не видели. То есть он воскрес до того, они пришли и обнаружили, что вот эта плащаница осталась, и вот эта повязка на голове, которая тоже осталась на месте, а его нет. Момента воскресения никто не видел. Это очень важно. Если бы апостолы похитили, то им было бы выгодно распространять версию о вот таком чудесном бабах и взлетел. Вот это было бы, но они этого не делали.
Отец Игорь, вот такой вот еще аспект темы. Вот многие воспринимают ведь сейчас ад как наказание. Да, это скорее кара, действительно.
Знаете, ну я думаю, что вообще, если воспринимать Бога так юридически, это значит, человек чего-то недопонял в христианстве. Потому что одно дело признавать существование вечных мук, потому что человек свободен, и он выбирает, быть ему с Богом или вне его. Настолько, насколько это возможно быть вне его. Ну, а если ты вне его, а по твоей природе ты должен быть с ним, то, естественно, ты себя будешь чувствовать плохо. То есть это логично. Вечная мука, она логична. Она, естественно, вытекает из того, что человек свободен. Иначе какая же тут свобода? Что вот как вот я не буду свинячить, а я все равно, мне все равно будет хорошо. Ну как тебе может быть хорошо, если тебе по природе надо быть с Богом? Ты призван к этому. И после смерти ты вдруг обнаруживаешь, что ты не в том состоянии, к которому призван. Ты чувствуешь этот диссонанс. Это мучение. Это страшное мучение. И самое ужасное, что ты ничего исправить не можешь, потому что ты себе это выбрал. Последовательно выбрал. Другое дело, там, если человек ошибался, там, двоился, это еще неизвестно. И понимаете, когда вот воспринимают Бога именно как вот такого карателя, и как мстителя в человеческом смысле, а не так, как говорит Иоанн Златоуст, что богоприлично надо мыслить. Бог – любовь, и в нем нет зла, нет ненависти. И когда говорится о том, что вот ярость Божия, гнев Божий, то надо это понимать, опять же, в контексте того, что нам говорится о Боге, как о промыслителе, как о самой любви. Вот. И если вот воспринимать ад именно как кару, как месть какую-то с его стороны, то это, как говорится, тогда, значит, мы еще живем при Ветхом Завете. Потому что, конечно, мы должны признать существование вечных мук, но не потому, что Богу это угодно, а потому, что ему угодно, чтобы человек был свободен в своем выборе, потому что без этого человек не есть образ Божий, то есть он тогда не человек. Но помните, вот в притче о страшном суде, праведники наследуют то, что им уготовано, а те, кого Христос называет проклятые, они сами себя прокляли. И они наследуют что? Не то, что им уготовано, вот тем приготовлено, те, кто будет себя плохо вести, вот приготовлено вот то-то, то-то. Нет. Ад приготовлен не им. Ад приготовлен дьяволу и ангелам его. Но они наследуют это из-за того, что по жизни шли, слушаясь бесов, руководствуясь ими. И они наследуют их часть. То есть то, что не для них приготовлено, но они сами туда полезли. Причем не полезли раз, а вот последовательно по жизни отвергали путь любви и смирения. И выбирали путь дьявольский, путь равнодушия. Кстати, опять же, чем замечательна эта притча? Там не сказано, что вот там терзали, воровали, там насиловали. Это понятно, что это плохо. Но Господь концентрирует наше внимание, что проклятым становится человек от равнодушия, от того, что ему по барабану, как себя чувствует тот или иной человек. Или, может быть, даже ему и не совсем все равно, но он предпочитает не париться. Вот это желание не париться по поводу того, как себя чувствует другой человек, это убийственное, самоубийственное желание. И оно вводит человека в состояние ада. Хотя он себя при этом чувствует очень даже комфортно, потому что он же не парится. Это проблемы других людей. Он себя тем самым проклинает. Он себя тем самым отлучает от Бога. Потому что проклятие – это есть отлучение, это изоляция. Настолько, насколько можно быть вне Бога, вот настолько и есть. Потому что человек внутренне, по своему состоянию, выбрал. Он позволил себе таким сформироваться, чуждым Божьей любви.
Отец Игорь, действительно, вот то, о чем вы говорите, это же можно прочитать и у святых отцов, и в каких-то хороших христианских книгах, и у проповедников многих. Почему же вот эти люди, о которых я упоминала, они предпочитают совершенно другое прочтение? Почему-то оно им нравится.
А так удобнее. Вот кто что видит. Я нередко это замечал в дискуссиях. Просто тычешь человеку конкретный документ, конкретные строчки. А он в упор не видит того, что там черным по белому. Он, он делает выводы какие-то совершенно, ну, из этого текста, ну, невыводимые. Ну, это же, ну, не знаю, ну, просто, ну, не умеет человек читать. Потому что очень хочется, чтобы было вот так. И поэтому есть такая, опять же, пословица, что можно доказать, что пиджак белый, если вы дергаете из него только белые нитки. Ну, вот очень многие воспринимают информацию именно по такому принципу.
Нет же рассуждений таких же о рае, да? Чтобы люди составляли такой вот хороший список. Вот этот человек, ну что, ну он, конечно же, в раю, ну он, конечно же, со святыми, с Богом. Что вы, что, наоборот, вот это стремление обязательно выискивать тех, кто...
Нет, ну почему же? Они тоже имеют свой круг почитаемых лиц, и, как правило, это люди, прославившиеся чем-то таким, ну, не совсем вписывающимся вот в христианские нормы. Там могут быть и такие действительно замечательные люди, а могут быть совершенно одиозные. Для них главное, для таких людей, главное, чтобы эти лица своей якобы святостью оправдывали ненависть, оправдывали бы насилие, вот все то, что противно христианскому духу. Взять хотя бы преподобного Иосифа Волоцкого. Я не берусь, я ему не судья, и я не предлагаю там деканонизировать и так далее, меня эта тема не касается. Но те, которые его почитают, зачастую почитают не за его мужество, которое действительно тогда требовалось для того, чтобы отстаивать православие и защищать его от ереси. Причем не просто от ереси, а от ереси людей, находившихся во власти. Это можно было не просто головой поплатиться, а всем делом всей своей жизни можно было поплатиться. Что для человека зачастую страшнее, чем голову потерять. И тем не менее, он мужественно отстаивал. То есть человек честный внутренне. Но при этом вот требовал казни еретиков, даже покаявшихся. Так чем он зачастую привлекателен для своих почитателей? Вот именно вот этой жестокостью, понимаете, не твердостью, не преданностью, не готовностью жертвовать собою, не своим благочестием, не своей молитвенностью, не своим смирением, понимаете? А вот, вот этим, этой воинственностью и жестокостью, тем, и тем самым, вот находясь вот, во святых, как бы оправдывает жестокость вот нашу. Вот мы себе позволим кого-то ломать через колено, а вот что, вот у нас есть святые, которые еще и не так могли. И сразу легче на душе, понимаете? Вот, собственно, что этих людей привлекает в таких вот образах.
Это что, это ветхозаветное понимание или вообще языческое уже какое-то?
Я сейчас не буду говорить насчет Иосифа Волоцкого и Геннадия Новгородского, потому что их положение было исключительное, и действительно православие было в очень опасном положении, и вообще и народ весь, вся паства. Их действительно надо было спасать. А уже как спасать, это, ну, и нравы были дикие, и условия были экстремальные. Поэтому не нам их судить. Но почитатели... Вот такие вот сугубые почитатели, их зачастую руководствуются не то, что даже ветхозаветным, а синкретичным мировоззрением. То есть они как бы хотят и почитание Бога Единого в Троице сохранить, и Иисуса Христа, и Духа Святаго, и Пресвятой Богородицы, и всего нашего сонма святых, которые жили по любви. То есть не христианская религия, а... вот формальное соблюдение христианских обрядов и почитание там догматическое, все как положено, и Христос, и Троица, и Божья Матерь, и Сон Святых наших, да-да-да. Но при этом вносится дух чуждый, тот самый дух, о котором предостерег Иисус Христос, когда, помните, не приняли самаряне его. И тогда сыны Громова, Иоанн и Иаков, сказали: «Господи, повели, мы сведем огонь с неба, как Илья сделал». А Христос им что отвечает: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Понимаете, вот этот момент. «Не знаете, какого вы духа?» А что, они приводили в пример какого-нибудь там ассирийца там, или так, из Мумба-Юмба кого-то? Нет! Они приводили примеры своей же религии. Илья святой, но Христос их довольно резко останавливает. Он не принимает ссылок на ветхозаветных святых в качестве оправдания своей воинственности. Все, вы другого духа, другого настроения, устроения другого. Понимаете? И вот когда человек начинает мыслить и чувствовать в духе ветхозаветном, этим самым он уже обращается не к ветхозаветным святым даже, а, пожалуй, скорее всего, пробуждает в себе вот именно подавленное язычество. Это у апостолов предки были из Ветхого Завета. А на нашем пространстве в основном другое наследие. И вот это вот наследие язычества, которое никак не может смириться с тем, что его христианство победило, и которое постоянно пытается овладеть людьми, оно пытается просочиться, понимаете, просочиться и заполнить собою содержание, оставив только оболочку христианскую. Вот отсюда вот эта вот жестокость, отсюда вот это стремление почитать такие знаковые фигуры, как Грозный, Распутин. Потому что на самом деле это независимо от того даже, какими они были людьми в реальности, но фигуры эти знаковые, именно как символизирующие собой вот это вот язычество в христианских одеждах. Именно это они символизируют. И это именно как раз привлекает. И ввести, в, ну, внести, вот втолкнуть, впихнуть их в святцы, это им необходимо для того, чтобы было на что ссылаться. Кивать, что вот, ну они же вот, значит так и правильно, значит это можно и нормально. Святейший Алексей назвал вот этих вот, не просто почитателей, а именно агитаторов в пользу канонизации Ивана Грозного и Распутина, он назвал их провокаторами и врагами церкви. Именно так, провокаторы и враги церкви, так и есть. Причем человек может невольно оказаться провокатором и врагом церкви. Невольно, потому что пошел на поводу других провокаторов, искренне уверовал вот в свой бред. Но действует он именно так. Это совершенно трезвая оценка.
Ну вот последний вопрос, что раз мы призваны Христу подражать, умирать с Ним для греха, возрождаться в купели, идти крестным путем, воскресать в жизнь вечную и подобное. А вот сходить в ад за своими ближними, вот это нам по плечу вообще? Это можно в каком-то житейском измерении это?
Знаете, вот в ад сошел за людьми один человек, Бога-человек. И все. И больше это никому. Даже никаких переносных смыслов. Тут лучше не играть с этими словами. Понимаете, человек может молиться за ближних. Отмаливать может. Там поститься при этом. Других там за полы дергать и просить помолиться. Досаждать всем, донимать. Но сам-то он не спускается. Кстати, по этой причине запрещено молиться за самоубийц. Потому что человек рискует действительно оказаться в положении того, кто взял и нырнул туда. Я серьезно говорю, что это не шутки. Человек, который молится за того, кто очень конкретно себя поставил вне церкви, он тем самым совершает дерзость. Не дерзновение. Дерзновение – это у праведников. А мы не имамы дерзновения, потому что мы грешные. И мы можем оказаться в положении тех вот сынов Скевы, которые попытались бесноватого отчитать, и он их отдубасил. Сказал, что я вот такого-то знаю, вас я не знаю. И устроил им трепку. Потому что это была с их стороны дерзость. В них не было той благодати, которая позволила бы им действительно вот исцелить бесноватого. И когда человек немощный пытается вот вести себя, как если бы у него там было бы духа много, то он тем самым напрашивается на искушение, которое по плечу именно такому человеку, который мог бы действительно на себя это взять. Вот почему не рекомендуется. Во-первых, человек сделал свой выбор. Во-вторых, это мера педагогическая. Если человек знает, что в случае самоубийства его как собаку зароют, и никто не будет его в церкви поминать, а для него это важно. Ну, сейчас это вопрос, а вот раньше это для людей было очень важно. То он еще 10 раз подумает, прежде чем наложить на себя руки. То есть, вот это такое, я бы не сказал даже либеральным, а попустительское вот такое вот отношение к самоубийствам, это не добро. Это не доброта, это не любовь. Это как раз провоцирование самоубийств. А жесткое отношение – это как раз проявление любви. Потому что это встряхивает, это одергивает и, возможно, зачастую предотвращает очередные самоубийства в некоторых случаях. Мы не знаем, в каких.
Господь умер, Господь воскрес. Вот это важно. Почему нам важно знать вот эту историю о сошествии Христа в ад? Вот.
Чтобы понимать, что Христос стал человеком до конца. И он прошел весь путь человека. Он не просто, он не только дал себя распять, но он в преисподнюю спустился, потому что все люди спускались в преисподнюю. До конца. Путь человека не заканчивался просто вот в гробу. Нет, дальше. И вот он туда к людям пришел. Он пришел к людям не только на землю, но и под землю, условно говоря. Он к людям идет туда, где люди есть. А люди есть не только на земле. Люди тысячелетиями томятся там, в ином мире, и ждут прихода Избавителя. И вот он к ним идет. Он к ним идет с самого начала. Рождаясь, он уже направляется к ним. Он проходит через эту земную жизнь, направляясь к ним. Он проповедует здесь, но он уже устремлен к ним, тем, к которым он стремится тысячелетиями, чтобы их вывести оттуда. Ко всем, в том числе и к тем, которые в потоп были уничтожены, для того, чтобы они не совершили бы коллективные самоубийства человечества, потому что вот одна только семья осталась праведной, да и там уже не без урода было. Еще немного и все. Вообще не среди кого будет рождаться Спасителю. И для того, чтобы стало возможным спасение этих же людей, для этого им пришлось остаться в водах потопа. Опять же, никто их туда не загонял. Им было проповедано покаяние, но они же не поверили Ною. Но это не значит, что Господь от них отказался. Он от них не отказался. Но просто их время земной жизни было ограничено тогда, пресечено. Но для чего? Для того, чтобы не лишить их жизни вечной. И не только их, но и их потомков. Вот Господь вот к ним вот и стремится, вот к этим своим непослушным, к изменяющим его постоянно, вот побивающим его пророков, его самого. И к Иуде тому же, извините меня за мое частное богословское мнение. А что, если вот Иоанн Златоуст послушает, что ад опустел, что... Одного только Иуду оставили. Об этом вот он ничего не говорит. Всех вообще никого не осталось. Стало быть, и его тоже спасли.